Осталось 20 учеников. Сёгу проснулся в начале 11-го. Сюэ все еще присматривал за Норику, которая по-прежнему отдыхала в постели. Ощупью пробравшись по угольной черной комнате, Сёга вошел в приемную. «Я сварил кофе», — глядя на Сюэ, сказал он. Судя по всему, он прекрасно видел в темноте. Тогда Сюэ вернулся в смотровую, где обнаружил Норику, уже сидящей на койке и даже не кутающейся в одеяло. «Лучше бы ты еще немного отдохнул», — сказал Сюэ. Норико кивнула. «Ты бы не мог попросить Сёгу?» — смущенно вымолвила она затем. «Может, он вскипятит для меня еще немного воды? Хотя бы одну чашку?» Норико сидела на краю койки, держа руки на коленях. Лунный свет просачивался через окно. Опустив голову, девочка смотрела куда-то в сторону. «Конечно, только зачем?» Норико немного поколебалась, затем ответила.
«Я так много потела, хотелось бы просто обтереться. Возможно, я слишком многого прошу».
«Нет-нет», — отозвался Сюэ и быстро кивнул. «Никаких проблем. Пойду ему скажу». И он вышел из комнаты. Сидя в темной кухне, Сёга кипятил воду. Кончик сигареты у него во рту светился красным, а кучка древесного угля под кастрюлей напоминала странного светляка. «Послушай, Сёга», — сказал Сюэ. Тот повернулся к нему. Кончик его сигареты прочертил в воздухе толстую красную черту. Норико спрашивает, нельзя ли ей немного горячей воды. Она говорит, даже одной чашки будет достаточно. «Ага». Сёго не стал ничего спрашивать и вынул изо рта сигарету. В слабом лунном свете из окна Сюэ заметил, что он улыбается. «Хоть чашку, хоть целое ведро, я не против». Затем Сёго встал, миской зачерпнул воду из ведра и вылил ее в кастрюлю, после чего еще 5 раз повторил то же самое. Углю под кастрюлей он особенно разгораться не давал, чтобы вода в кастрюле все время потихоньку кипела. Сюэ почувствовал, как над ним плывет пар. «Конечно, она же девочка», — заметил Сёгу. В очередной раз выяснилось, что Сёга не такой тугодум, как Сюэ. До него сразу дошло, зачем Норика попросила горячей воды. Сюэ промолчал. «А знаешь, почему она хочет по-прежнему оставаться такой же прелестной?» — неожиданно продолжил Сёгу. «Потому что она с тобой». И он выдохнул клуб дыма. Сюэ опять промолчал. «Могу я тебе чем-то помочь?» — спросил он затем. «Не!» — Сёга помотал головой. Прищурившись, Сюэ разглядел на столе 3 чашки и ситечко для кофе, куда уже положен был фильтр. Еще там лежал пакетик с чаем для Норику. «Послушай, Сюэ!» — вдруг обратился к нему Сёгу. Сюэ поднял брови. «Что случилось? Ты вдруг стал так разговорчив?» Сёгу усмехнулся. «Я понимаю твои переживания в связи с гибелью Йоситаки», — продолжил он. «Но о чувствах Норико ты тоже не забывай». Сюэ снова погрузился в молчание, а затем с некоторым неудовольствием отозвался. «Сам знаю». «У тебя есть подружка?» — спросил Сёгу. Сюэ пожал плечами. «Да нет». «Тогда в чем проблема?» Дымя сигаретой, Сёга продолжал смотреть в окно. «Не так уж скверно, когда тебя любят». Сюэ опять пожал плечами. «А у тебя кто-то есть?» — в свою очередь спросил он. Кончик сигареты вдруг засветился гораздо сильнее. Сёгу ничего не сказал. Дым медленно плыл сквозь тьму. «Что, секрет?» «Да не то чтобы». Начал было Сёгу, но вдруг осекся, выхватил изо рта сигарету и швырнул ее в ведро с водой. «Пригнись, Сюэ!» — прошептал он, и сам тоже пригнулся. Сюэ нервно повиновался. Кто-то собрался на них напасть. Напряжение росло. «Приведи Норико!» — прошептал Сёгу. «Только тихо!» Сюэ так уже направлялся в смотровую. Норико оцепенела и сидела на краю койки. Сюэ дал ей знак пригнуться. Судя по всему, девочка мгновенно его поняла и, затаив дыхание, осторожно сползла с койки. Пока они пробирались на кухню, Сюэ поддерживал ее под руку. По пути туда он бросил взгляд на стеклянную входную дверь, но за ней никого не было. Сёгу уже собрал их рюкзаки, которые он паковал вновь наполненными водой бутылками и другими полезными вещами. Теперь он с дробовиком в руках стоял на коленях у задней двери. «В чем дело?» — тихо спросил Сюэ. Сёга молча поднял руку. Сюэ больше ничего не сказал. «Кто-то снаружи!» — наконец прошептал Сёга. «Когда он попытается войти в одну дверь, мы выйдем в другую». Во тьме была видна лишь ярко-красная кучка древесного угля под кастрюлей. Впрочем, плита стояла так, что снаружи ее видно не было. Тут Сюя услышал стук. Поскольку дверь была заперта шваброй, открыться она не могла. Но стекло было разбито, а значит, тот, кто был снаружи, мог догадаться, что кто-то вошел в здание и до сих пор там находится. Послышался хруст битого стекла. Затем все затихло. Тот, кто был снаружи, вроде бы отказался от попытки войти. Сюга глухо простонал. «Черт! Если он попытается поджечь дом, нам придется круто!» Они оставались на месте, но никаких звуков по-прежнему не слышали. Наконец Сёга дал им знак двигаться к входной двери. Наверное, он что-то такое услышал. Все трое почти поползли по коридору. В какой-то момент Сёга, замыкавший процессию, положил руку на плечо Сюи, который шел впереди. Они остановились. Сюя оглянулся на Сёгу. «Он опять к передней двери идет!» Сёга махнул рукой. «Давайте назад, к черному ходу!» Они опять стали пробираться по коридору к кухне. Однако Сёга опять остановился, прежде чем они туда добрались. «Какого чёрта?» — прошептал он. Тот, кто был снаружи, снова направлялся к задней двери. Сёга сжимал свой дробовик. За ним стояла безоружная Норико. В руке у Сюи был Зигзауэр, раньше принадлежавший Каори Минами. Смит Вессон, он отдал Сёгу. Сюя сделал выбор в пользу пистолета, в котором было больше пуль. Но тут внезапно от кухонного окна донесся голос. «Это Хироки!» — сказал мальчик. «Я не воюю! Вы трое, отзовитесь! Кто вы?» Этот голос, несомненно, принадлежал Хироки Сугимори, ученику номер 11. Наряду с Синдзи Мимурой Хироки был одним из немногих одноклассников, которым Сюя мог доверять.
«Вот это да!» — выдохнул Сюя.
«Просто невероятно!» Им немыслимо повезло. Сюя уже не надеялся увидеться с Хироки. Они с Норико переглянулись. На лице у девочки читалось облегчение. Но когда Сюя попытался встать, Сёга его остановил.
«Что такое?»
«Тихо! Не повышай голос!» Сюя серьезно посмотрел на Сёгу, а затем пожал плечами и улыбнулся. «Не волнуйся, я за него ручаюсь. Мы можем полностью ему доверять». Сёга покачал головой. «Как он узнал, что нас здесь трое?» — спросил он. Такая мысль Сюе в голову даже не приходила. Теперь, глядя на Сёгу, он об этом подумал. И никакого объяснения придумать не смог. Но это было неважно. Важно то, что Хироки здесь. Сюя просто хотел с ним повидаться. «Возможно, он издали увидел, как мы сюда входим, поэтому и не разобрал, кто мы». «Почему же он так долго сюда добирался?» Сюя опять подумал. «Наверное, он размышлял, стоит ему выяснять, кто здесь или нет. В любом случае, мы можем доверять Хироки. Я за него ручаюсь». Сёгу такое объяснение явно не удовлетворило, но Сюя больше не стал обращать на него внимания. Он повернул голову к окну и громко сказал. «Хироки, это Сюя! Я Сёга Кавада и Норико Накагавой!»
«Сюя!»
— в голосе явно прозвучало облегчение. «Впусти меня! Где мне лучше войти?» Прежде чем Сюя успел ответить, Сёга подал голос. «Это Сёгу! Иди к передней двери! Там встань, положи руки за голову и не двигайся, понял?»
«Сёгу!»
Сюя уже готов было запротестовать, но Хироки немедленно откликнулся, говоря, что понял. Тень Хироки двинулась мимо окна. Сёгу наклонился, чтобы приглядеться сквозь дырку в стеклянной двери. Не выпуская из рук дробовика, он убрал швабру и отпер дверь. Хироки Сугимура стоял, держа руки за головой. Ростом он был чуть выше Сёгу, но более худощавый. Волосы Хироки, волнистые, как и у Сюи, доходили до середины его лба. У его ног лежал рюкзак, а рядом почему-то полутораметровая палка. Все оказалось правдой. Сюи изумленно заморгал. Вид его вызвал у Хироки улыбку. «Эй, Сёга, брось!» Сёга не обратил на протест Сюи никакого внимания и с дробовиком в руках двинулся вперед. Зайдя Хироки за спину, он сперва проверил его руки, сложенные за головой. Затем левой рукой похлопал по школьному пиджаку Хироки. Рука Сёга остановилась у кармана. «Это еще что за чертовщина?»
«А ты вытащи и посмотри», — отозвался Хироки, по-прежнему держа руки за головой.
«Только потом положи на место». Сёга последовал его совету. Формой штуковина напоминала толстый блокнот, но, скорее всего, была изготовлена из пластика или стали. От верхней панели отражался лунный свет. Немного повозившись с устройством, Сёга удовлетворенно хмыкнул. Отойдя чуть в сторону, он снова опустил взгляд на освещенную лунным светом верхнюю панель. Затем кивнул, положил штуковину обратно Хироки в карман и аккуратно обыскал его до самых кроссовок. Он также обшарил его рюкзак. «Порядок!» — наконец объявил Сёгу. «Мои извинения! Можешь опустить руки!» Нагнувшись, Хироки взял палку и рюкзак. Палка, похоже, была его оружием. «Привет, Хироки!» — заулыбался Сюя. «Заходи! У нас есть кофе! Хочешь кофе?» Хироки нерешительно кивнул и вошел. Сёга выглянул наружу, затем запер дверь. Пройдя внутрь, Хироки остановился. Стоя спиной к шкафчику со шлепанцами, Сюя внимательно на него смотрел. Ствол Ремингтона был опущен, но Сюя заметил палец Сёга на спусковом крючке и испытал легкое раздражение. Впрочем, он изо всех сил постарался никак его не проявить. Хироки снова взглянул на Сюю и Норику, затем посмотрел на Сёгу. Тут-то Сюя и понял, что Хироки смущают не столько они с Норико, сколько то, что они вместе с Сёгу. Эту тему Сёга как раз и затронул. «Сюя, по-моему, Хироки хочет спросить, хорошо ли вам, ребята, с таким монстром, как я?» Хироки чуть улыбнулся и снова взглянул на Сёгу. «Да нет», — сказал он, — «я просто подумал, что это странное сочетание. Будь ты враждебен, Сюя никогда бы с тобой не объединился. Вообще-то Сюя порой ужасно недогадлив, но все-таки не настолько». Сёга в ответ ухмыльнулся, но пальца со спускового крючка не снял. Так или иначе, с формальным представлением все теперь казалось закончено. «Брось, Хироки», — улыбнулся ему Сюя.
«Заходи», — сказала Норико. «Но это не наш дом, а потому я не могу извиниться за то, что он грязный».
Хироки улыбнулся, но остался стоять у входа. Левой рукой, поддерживая Норико, Сюя указал на коридор. «Идем. Нам скоро отсюда уходить, так что времени мало. Мы сейчас, в твою честь, классную вечеринку закатим». Однако Хироки оставался на месте. Тут Сюя понял, что забыл поделиться с ним одной важной вещью. Хироки вполне мог поразиться тому, что в подобной ситуации Сюя говорит о вечеринке. «Хироки, мы можем отсюда выбраться. Сёгу нам поможет». Глаза Хироки расширились.
«Правда?»
Сюя кивнул. Хироки опустил взгляд. Затем снова поднял.
«Все дело в том, — сказал он, качая головой, — что я должен кое о чем позаботиться».
«Кое о чем?» — Сюя нахмурился. «Хорошо, но почему бы тебе сперва не войти?» Вместо того, чтобы принять приглашение, Хироки спросил.
«А вы трое все это время были вместе?»
Сюя немного подумал, затем покачал головой. «Нет, я был с Норико, а потом...» И тут он вспомнил события того утра. Все случилось совсем недавно, и расколотый череп Тацуми Тиоки встал у него перед глазами. По спине у Сюи снова пробежал холодок.
«Да много всего случилось, и в конце концов мы объединились с Сёгу».
«Понятно». Хироки кивнул, а затем спросил. «Послушайте, ребята, а вы Катахики не видели?»
«Катахики?» — удивленно переспросил Сюя.
Хироки имел в виду Кайоко Котохики, ученицу номер 8. Девочку, которая, несмотря на увлечение чайной церемонии, казалась скорее кокетливой, нежели утонченной.
«Нет»,
— Сюя покачал головой.
«Мы ее не видели, но...»
Тут он подумал о Сёгу и взглянул на него. Но и тот, в свою очередь, покачал головой.
«Я тоже ее не видел».
«Конечно, Кайоко Котохики находится где-то на острове, и раз Сакамоти не назвал ее в своих объявлениях, она, вероятно, жива. Да, все верно. Если только ее не убили после 6 вечера». Тут Сюя снова подумал о том, что беспомощен и позволяет своим одноклассникам погибать. На душе у него стало совсем скверно.
«А что такое с Катахики?»
— поинтересовалась Норико.
«Ну...»
— Хироки покачал головой.
«Вообще-то это не так уж и важно. Спасибо. Извините, но я должен идти».
Бросив на Сюю прощальный взгляд, он повернулся к двери.
«Хироки, погоди!» — воскликнул Сюя. «Куда ты? Я же сказал, что мы в безопасности. Разве не так?»
Хироки снова повернулся и посмотрел на Сюю. Глаза его были грустными, но в то же время чуть-чуть насмешливыми. Пожалуй, похожий взгляд был у всех близких друзей Сюи. У Йоситаки Кунинобу, проклятие, ведь он уже погиб, конечно, у Синдзи Мимуры, а также, как теперь казалось, у Сёгу Кавады.
«Мне надо увидеться с Кайоко Котохики по одному делу», — так что я должен идти.
По одному делу. Что это могло быть за дело в ситуации, когда любое перемещение только увеличивало твои шансы быть убитым?
Нет, погоди, — наконец сказал Сюэ. Ты не можешь так просто уйти? По крайней мере, без какого-то настоящего оружия. Это слишком рискованно. Да и как ты собираешься ее найти?
Хироки прикусил нижнюю губу. Затем достал из кармана предмет, похожий на мобильное устройство для сбора данных, и показал его Сюэ.
Вот это оружие было в моем рюкзаке. Профессор Кавада все тебе про него разъяснит.
Держа в руке устройство, Хироки указал себе на шею. Серебристые ошейники Сюэ, Сёга и Норико тоже сияли под лунным светом.
Судя по всему, это устройство регистрирует каждого, на ком есть такой ошейник. Как только кто-то оказывается поблизости, экран тут же его демонстрирует. Правда, нельзя понять, чей это ошейник.
Тут Сюэ наконец получил ответ на вопрос Сёгу, как Хироки смог понять, что в медпункте их трое, и проследить за их передвижениями. Подобно следящему за ними школьному компьютеру, это устройство могло регистрировать каждого, кто носит ошейник. Пусть даже, как сказал Хироки, разобрать, кто это было, нельзя.
Хироки положил устройство обратно в карман. «Ладно, увидимся». Он уже собрался было уйти, но вдруг остановился. «Да, кстати, остерегайтесь Мицуко Сомы», — добавил Хироки, сурово глядя на Сюэ, а затем на Сёгу. «Она точно участвует в игре. Про остальных я не знаю, зато насчет нее уверен».
«Ты с ней столкнулся?» — спросил Сёгу.
Хироки покачал головой. «Нет, я ее не видел, но Такако Тигуса мне об этом сказала. Перед тем, как умерла, Мицуко убила Такако». Тут Сюэ вдруг вспомнил, что Такако уже мертва. Услышав объявление Сакамоти о ее смерти, он подумал о Хироки, но затем так обрадовался встрече с ним, что совсем об этом забыл. Да, все верно. Такако и Хироки были очень близки. Какое-то время Сюэ даже думал, что они встречаются. Но когда он мимоходом его об этом спросил, Хироки лишь усмехнулся. «Я ей не ровня», — сказал он. «Мы с самого детства друг друга знаем. Прятки и все такое. Когда мы порой дрались, плакал всегда я».
«Да, конечно. Такако Тигуса была прекрасной спортсменкой, и агрессии у нее хватало. Но чтобы она одолела Хироки, который был теперь 180 сантиметров ростом и преуспел в боевых искусствах? Не так давно, когда Сюэ был у него в гостях, Хироки показал ему, как он может ударом ладони расколоть сосновую дощечку. Нет, сущая нелепость. Однако теперь Такако Тигуса была мертва. И, судя по тому, как Хироки только что это описал, он был рядом, когда она умирала».
«Значит, ты все это время был с ней?» — тихо спросила Норико.
Хироки покачал головой.
«Нет, только в самом конце. Когда я вышел, то спрятался перед школой и стал ее поджидать. Но тут вернулся Йосио, я отвлекся на него и пропустил Такако. А потом, когда я бросился вслед за ней, потерял шанс объединиться с тобой, Сюэ и Синзи».
Сюэ несколько раз кивнул. «Значит, Хироки был перед школой, когда туда вернулся Йосио Акамацу. Скорее всего, он прятался в лесу. Конечно, это было опасно, однако лишний раз указывало на то, насколько важна для Хироки была Такако».
«В конце концов, — продолжил Хироки, — я все-таки нашел Такако, но было уже слишком поздно».
Сказав об этом, Хироки опустил глаза и несколько раз покачал головой. Без дальнейших объяснений Сюэ понял, что к тому времени, как Хироки нашел Такако, она уже умирала после нападения Мицуко. Сюэ подумал было рассказать ему о том, как Йосио Акамацу убил Майюми Тендо и чуть было не убил его самого, но это уже не имело значения. Теперь Йосио Акамацу тоже был мертв.
«Даже не знаю, что сказать», — выговорила Норико. «Мне очень жаль».
Хироки слегка улыбнулся.
«Спасибо», — сказал он.
«В любом случае, заходи», — снова предложил Сюэ. «Давай все это обсудим. Что в самом деле за...» Он хотел сказать «спешка», но осекся. «Если Хироки хотел увидеться с Кайоко Катахики, пока они оба еще живы, то что ему еще оставалось делать, кроме как спешить?» Тогда как связь Хироки с Такако Тигусой была очевидна, Сюэ понятия не имел, почему Хироки так важно найти Кайоко Котохики. Но так или иначе, пока они тут стоят и разговаривают,
Кайоко вполне может от кого-то отбиваться или даже умирать.
Хироки улыбнулся. Похоже, он понял, о чем задумался Сюэ. Сюэ провел языком по пересохшим губам и взглянул на Сёгу. «Если ты так настаиваешь...» Он перевел взгляд на Хироки и продолжил. «Мы найдем ее вместе с тобой». Но Хироки наотрез отказался.
«Норику ранена», — сказал он, указывая на нее. «Это слишком опасно. Нет».
Ситуация показалась Сюэ просто невыносимой. «Но ведь ты смог бы спастись вместе с нами. А как мы потом встретимся, если ты сейчас уйдешь?»
«Все верно. Если Хироки сейчас уйдет, встретиться снова они уже наверняка не смогут».
«Послушай, Хироки», — вдруг обратился к нему Сёгу. Дробовик был по-прежнему у него в руках, но пальцы на спусковом крючке он уже не держал. Когда Хироки на него взглянул, Сёга одной рукой вытащил из кармана какую-то маленькую фигулечку. Затем он поднес фигулечку ко рту и прикусил ее металлический кончик, изгибая его. Послышалось птичье чириканье. Звук получился звонкий и радостный, как у малиновки или синички. Только когда Сёга отнял руку от рта, до Сюэ дошло, что звук испустила фигулечка. Как там она называлась? Манок? Если не спрашивать, зачем Сёга этот манок понадобился, такие штуковины обычно использовались для подражания птичьему чириканью. «Встретишься ты с Кайоко Катахики или нет?» — сказал Сёгу. «Если захочешь увидеться с нами, разведи где-нибудь костер и жги сырую древесину, чтобы шел дым. Нет, разведи два костра. И, конечно, как только ты их разведешь, сразу же оттуда уходи, потому что так ты только привлечешь внимание. Позаботься о том, чтобы не вышло пожара. Как только мы эти два костра увидим, мы через каждые 15 минут станем издавать этот зов. Скажем, в течение 15 секунд. Следуй на звук и постарайся нас найти». Он указал на манок. «Этот звук — твой билет с этого острова. Если соберешься, можешь подсесть на наш поезд».
Хироки кивнул. «Спасибо, я так и сделаю».
Сёгу достал карту, развернул ее и вместе с карандашом отдал Хироки. «Извини, что я тебя задерживаю, но мне нужно, чтобы ты отметил то место, где была убита Такако. Если ты видел кого-то еще, мне также нужно знать, где». Хироки слегка поднял брови. Тем не менее, он разложил карту на шкафчике для шлепанцев и взялся за карандаш. «Дай мне твою карту», — сказал Сёгу. «Я укажу там те места, где мы видели мертвые тела». Хироки прервался и отдал ему свою карту. Устроившись бок о бок, они принялись за дело.
«Я принесу кофе», —
сказала Норику. Затем она отпустила руку Сюи и, опираясь о стену, захромала по коридору. «Так как он не сказала, есть ли у Мицука автомат?» — продолжая заполнять карту, спросил Сёгу.
«Нет», — не поднимая глаз, ответил Хироки. «Об этом она ничего не сказала, но я точно знаю, что в нее стреляли несколько раз. Там была не одна пуля».
«Понятно». Пока они молча занимались делом, Сюэ рассказал Хироки про Йосио Камацу, Тацуми Тиоки и Кёити Матабути. Тот кивал, продолжая писать. Наконец, Сёга закончил делать пометки на карте Хироки и стал объяснять. «Вот здесь была убита Каори Минами. Сюэ видел, как оттуда сбежала Хирона Симидзу. Она вполне могла сделать это из самозащиты, но тебе в любом случае следует ее остерегаться». Хироки кивнул.
«Я тоже видел Каори», — неожиданно сообщил он, указывая на карту. «До полудня. Она в меня выстрелила, но я думаю, она просто паниковала».
Сёга кивнул и обменялся с Хироки картами. Норика вышла из коридора с чашкой в руках. Двигалась она не очень уверенно, так что Сюэ пошел девочке навстречу и взял у нее чашку. Затем он протянул чашку Хироки. Тот понюхал кофе и слегка присвистнул.
«Спасибо»,
— сказал он и сделал глоток. Затем поставил почти полную чашку на пол у самого входа.
«Ладно, увидимся».
«Держи», — Сюэ вытащил из-под ремня зигзаур, повернул его дулом к себе и протянул пистолет Хироки. Он также достал из кармана коробку с патронами. «Если ты по-прежнему настаиваешь на том, чтобы уйти, возьми его, ладно? У нас есть обрез и еще один пистолет». Смит Вессон, прежде принадлежавший Кёити Матабути, был теперь у Сёгу. То, что Сюэ отдавал зигзаур, уменьшало их огневую мощь, но Сёга возражать не стал. Однако Хироки покачал головой.
— Тебе он нужнее, Сюэ. Лучше как следует защищай Норику. Я не могу его взять. Даже если кто-то на меня нападет, я просто не смогу выстрелить.
Он наклонил голову, внимательно глядя на Сюэ и Норику. На лице у него появилась легкая улыбка. Затем Хироки добавил.
— Меня всегда удивляло, почему вы вместе не ходите?
Затем он кивнул каждому из троих и тихонько отпер входную дверь.
— Хироки?
— негромко сказала Норику.
— Будь осторожен.
— Хорошо, спасибо. Удачи вам, ребята.
— Хироки? — Сюэ почти задыхался, но все же сумел выговорить. — Мы еще встретимся. Обещаю. Хироки кивнул и вышел из медпункта. Тогда Сюэ взял Норика под руку, и они, выйдя наружу, стали наблюдать за тем, как Хироки быстро поднимается по горе. Не говоря ни слова, Сёгу жестом предложил Сюэ с Норико вернуться назад и запер дверь. Сюэ глубоко вздохнул. От чашки, которую Хироки оставил на полу, все еще поднимался пар.